Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу будет вести священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну и наш телефон, как обычно, 956-15-14, код Москвы 495, 956-15-14 и пейджер 660-10-55, абонент Радио России. Сегодня наша тема нашей пасторской беседы – кумиры. Отец Михаил, вот я посмотрела некоторые материалы, связанные вот именно с этим понятием кумира, с этим словом кумира, и натолкнулся на такую интересную вещь, что люди, исследователи ищут корни этого слова, я не говорю о понятии, корни, и уходят в какие-то языки. И ищут корни самого понятия, и некоторые считают, что это что-то такое таинственное, загадочное, мистическое. А другие говорят, да что тут, в общем, мудрить, это божество, божок, болван, властитель, дум, что еще может здесь быть, герой, идол, кино какой-то герой, все, в общем, понятно. Одни говорят о том, что это на бытовом уже уровне, а что, собственно говоря, такого? Ну, и мне нравится этот артист, мне нравится его одежда, как он одевается, мне нравится стиль, поведение его, нравится, как он ходит, как он причесывается. Кому от этого будет большой вред, если я буду подражать ему? Вот этот человек, видимо, чем-то мне сходен, и мне это нравится. А другой человек говорит, так тебе это нравится, да? Ну, очень хорошо, что тебе нравится. Вот тот крючочек, на который я-то тебя и поддену. Как в Фаусте Мефистофель, исчерпав все возможности, поняв, что старому Фаусту, который прошел жизненную школу, уже ничем, собственно говоря, покупить нельзя, ни богатством, ничем. Он ему показывает просто образ золотокудрой, скромной, целомудренной Маргариты у прялки. И так зевая, спрашивает, ну что, хороша ли работа? И вот это оказывается тем крючочком, на который Фауст попадается. И для Маргариты получается это тоже прельщение, потому что Фауст получает новую внешность, он становится молодым и прекрасным юношей. Так вот, сегодня у нас тема кумиры, и когда вам я предложила выступить в этой программе, в этих пасторских беседах, вы почему-то взялись за это, ну, скажем так, не то что с энтузиазмом, а вам понравилось это предложение. А почему?
Вы знаете, думаю, что от горечи. Видимо, в тот момент я был, ну и сейчас, наверное, тоже переполнен некой горечью по той причине, что люди, почитающие кумиров, безжалостным образом растапчивают свое достоинство. Это всегда очень горько наблюдать, очень горько видеть, как люди в молодом и цветущем возрасте, как правило, время кумиротворения, это обычно, ну, так сказать, самый такой активный и живой возраст. И вот когда вот этот избыток молодых сил расходуется на вот это множество мифических личин, окружающих человека, это всегда будет очень горько наблюдать. И очень хотелось бы, даже с высоты моего небольшого жизненного опыта, людей предостеречь от этого. Напомнить им об их высоком достоинстве, а достоинстве образа Божия, который каждый человек себе носит. И этот образ не должен никому кланяться, кроме одного живого Бога. И вот, наверное, вот это вот чувство горечи, которое испытывает христианин в виде людей, растрачивающих свой дар поклонения, вот, наверное, вот это меня и воодушевило.
Угу. Отец Михаил, ну можно сейчас я выступлю как оппонент? Как воинствующий, допустим, атеист. Вот сейчас мне пришла в голову такая мысль. Как бы, может быть, сказал человек, к которому вот и вы обратились с теми словами, которые сейчас вы говорили. Хорошо, вот кумир, а вот ваш Бог. Позвольте мне как говорить сейчас как атеисту. Что же, собственно говоря, в чем разница? Здесь одно существо, и там одно существо. Здесь регламент, и там регламент. Заповеди, да? Сделай так, 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 и блаженны те-то, те-то, те-то. Здесь я одеваюсь, как одевается там моя любимая кинозвезда. И у вас дресс-код, простите, в церкви. Вы не пустите женщину без платочка, то есть, может быть, пустите, но вы ей выгодите. То есть вы ей дадите понять, что так не ходит сюда.
Ну, я не стану.
Я сейчас говорю как оппонент. Затем первая заповедь, да, аз есм, верно? И никого другого. И тут то же самое. Так с чем же, собственно говоря, отличается? У вас обряды, у вас служба, у вас определенный порядок. И, собственно говоря, здесь то же самое. Мы собираемся в определенное время, мы видим, как выходит, там, допустим, какая-то эстрадная звезда, и мы объединены. Вот так в чем разница?
Вы совершенно верно, говоря о возможной этимологии слова «кумир», указали на множество вариантов, которые с этой этимологией могут быть связанными. Если мы говорим о Боге, то такой множественности вариантов нет. Потому что Бог есть причина всего, причина нашего бытия. В конце концов, даже тот сложный мир, который является собой человек, исцелить его, понять его до конца, дать ему полноту бытия может только бесконечный Бог. Все остальные перспективы в этой жизни, они, по большому счету, конечны, и они ложные. Более того, такую подлинную жажду душевную они заполнить никогда не могут. Ну, кто-то, может быть, обладавший там, почитавший каких-то кумиров, может быть, даже не как кумиров, а просто как,
ну,
как симпатичных людей. Да? В молодости бывает так, что через 5-7-10 лет ему об этом бывает даже не очень ловко говорить и неловко вспоминать. Вот. Ну, пусть кто-нибудь в возрасте, допустим, 30-40 лет сейчас посмотрит свои там журнальные вырезки, которые делал, когда ему было 16. Ну, в конце концов, в лучшем случае можно рассмеяться, в худшем с каким-то, так сказать, брезгливостью все это отправить в мусорное ведро. Разница именно вот в этом, что тот бесконечно сложный, бесконечно многосоставный мир, который является собой человек, заполнить собой может только бесконечный Бог и больше никто. И именно в этом коренится различие между идолопочитанием, между кумиротворением и служением истинному Богу. Если к такому совсем профанному языку обратиться, то служение кумиру – это, знаете, заколачивание гвоздей микроскопом. Ну, наверное, можно,
да. Наверное, можно. Конечно, да.
Но микроскоп был создан не для этого. Он для того, чтобы наблюдать за дивным микромиром. Или телескопом, который создан для того, чтобы наблюдать за звездами. А забивать им гвозди, это немножко унизительно.
Вы сейчас сказали о том, что я, допустим, был фанатом кого-то, да, а через лет 10 я вытащу, может быть, завалявшийся где-то и затерявшийся какую-то тетрадочку, да, я там вклеивал фотографии или вырезки из газет, да. А значит, создание кумира – это привилегия возраста молодого в основном.
Но они активнее всего создаются в молодом возрасте. Хотя бывают, к сожалению, долгоживущие кумиры. И это уже не те кумиры, о которых пишут таблоиды.
Угу. Вот, например.
Это совсем не те кумиры, о которых пишут таблоиды. И в конечном итоге самый страшный кумир, которого может воздвигнуть себе человек – это, собственно, сам человек и есть, когда он начинает кланяться самому себе. А почитание такого кумира, поклонение ему, служение этому кумиру носит название гордости. И если, допустим, какие-то мальчишечи или девчоночи, детские и подростковые кумиротворения, можно отнести к разряду болезни роста. Человек изживает это, да?
Ну да.
Оставляет это без сожаления. В конце концов, на отрицательном опыте учится тоже, да? Он понимает, что он кланялся какому-то ничтожеству, да, которое... Ничтожество это там злоупотребляло наркотиками, вело себя безобразно, попадало в полицейский участок, да, но при этом блистало там где-то на сцене и прочее, прочее. В конце концов, человек начинает осознавать, глядя на это все, свое достоинство, и понимает, что вот на это свою жизнь расходовать просто жалко и обидно. А соблазн и искушение гордыни – это тот кумир, который пытается перед кланяющимся, перед религиозным человеком, религиозно одаренным человеком, и всякий человек религиозно одарен, постоянно пытается перед ним вскочить. И вот это та опасность, которая, собственно, не оставляет человека до самых последних дней его жизни. Опасность поклониться самому себе. Опасность поклониться той пустоте, которую должен бы заполнить Бог в нашей жизни, но которую по каким-то причинам, в которую по каким-то причинам человек Бога не допускает. Вот это вот то самое страшное идолотворение, кумиротворение, которого нужно опасаться и в 15 лет, в этот бурный такой очень возраст, да, который, я как-то сказал, его, наверное, лучше всего проспать. 15-летие лучше проспать. Угу. Мне показалось на опыте моего 15-летия. Вот. В 20 лет то же самое. Эта угроза актуальна. В 30 актуальна. В 40, в 50, когда все страсти, казалось бы, начинают уже потихонечку угасать. Но вот этот вот идол, он мрачным таким постоянством, прости Господи, Ваньки-встаньки, появляется перед человеком. И вот его нужно опасаться до последних дней своей жизни.
У нас звонок. Ростов Великий. Галина Ивановна, здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да.
Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Отец Михаил, вот значит, алло.
Да-да, мы слушаем вас внимательно.
Срывается связь, Галина?
Большое спасибо вам за то, что вы вот сейчас правильно сказали. Вы просто вот мне уже много лет, и вы развеяли мое сомнение. Все кумиры, которые были, отошли. И сейчас остался действительно один Бог. Вот. И просто, знаете, вот я сомневалась сначала, думаю, правильно это или нет. Оказывается, вот вы подтвердили своими словами, и очень большое вам спасибо за ваши вот такие слова и выступления. Спасибо большое.
Спасибо вам за добрые слова. Вспоминаются слова святого Григория Богослова, который... После каких-то, так сказать, заключений своей жизни, он был человек очень тонкой душевной организации, и то, что, может быть, другого человека не ранило бы совсем, его ранило. Например, там, назначение на кафедру в пыльный город Сосимы, там, и так далее. Вот. И вот он в одном из своих четверостишей пишет так: «Возвращаюсь к Богу, который един, чист и нековарен». Вот это вот, собственно, чувство такой благодарной и избежавшей поклонения идолу собственной гордыни, души. Вот. Угу. Если мы будем себе эти слова приводить на память, нам надлежит кланяться Богу, который один, чист и нековарен. Поклонение Ему не связано ни с какими угрозами. И оно никогда не бывает ложным, и оно никогда человека не заведет в ложную перспективу. В конце концов, опыт показывает, что подлинная религиозная жизнь, она не может наскучить. И более того, если она делается скучной, это значит, что возникло что-то опыте религиозности человека, какая-то примесь, которая увела человека в сторону. Как ни странно, даже с вполне церковными людьми это бывает. Например, такая вещь, как духовничество. Люди, приходя в церковь, слушая чьи-то советы, иногда действительно очень важные и компетентные, иногда вполне полагаясь на чью-то мудрость и разумение, вдруг начинает потихонечку заслонять светлый образ Божий образом, пусть даже достойного, но все-таки земного и немощного человека. И вот эта чистота богопочитания размывается, делается мутной, и в конце концов бывает так, что человек забывает, что он ходит к Христу в церковь, а видит просто почитаемого, любимого, очень уважаемого, очень яркого, но все же кого-то, всего лишь служителя Христова.
Человек.
Да. Вот это, кстати, то самое искушение. И все часто говорят, да, о разочарованиях, о расцерковлении, о том, что бывает наскучивает человеку христианская жизнь. Это значит, если пришла в жизнь христианина скука, это значит, что он ошибся в целеполагании. Это значит, что он где-то позволил себе обратить свое внимание не на то, на что следует. И вместо чистого вещества он стал, простите, потреблять сивуху.
Отец Михаил, вот вы сейчас сказали «человек», да? Перед ним возникает человек, и все-таки начинается поклонение человеку. Ну вот смотрите, если мы возьмем кумиров далекого-далекого прошлого, совсем далекого, божок, идол, да, что-то сделанное руками, вокруг которого крутятся люди, танцы, ритуальные и так далее. Мы сейчас живем совсем в другое время. Мы живем во время, когда распространяется мгновенным образом информация, когда существуют всевозможные технологии создания кумиров совсем других. И уже вы не будете танцевать, простите, что я говорю, вы не будете, но это отвлеченное говорю, вы не будете танцевать вокруг какого-то божества, которое стоит, да? Вы танцуете вокруг живого человека. Человек, который... Я сейчас не говорю о церкви, когда я хожу и умильно смотрю на батюшку, который говорит, ах, какой у нас священник, ах, какой, как он служит, смотрите, и заменяется этим. Может быть, действительно то правильное, что, зачем я пришел. Но мы начинаем плясать вокруг многотысячной толпы, прыгают вокруг каких-то людей странных, которых, как говорят, раскрутили, да, вот сейчас есть такое uh-huh. понятие. Вот мы сейчас живем совершенно в другую эпоху. Как в сегодняшней эпохе, когда тебе со всех сторон это навязывают, не маленькая община, а навязывают, буквально целый мир на себя ополчается, да, вот каким образом можно выйти из этого круга?
Ну, задавать старинный латинский вопрос, qui prodest, кому uh-huh. выгодно. Как правило, любые вот эти социальные технологии, они так или иначе имеют под собой какой-то совершенно конкретный коммерческий либо такой манипулятивный интерес. Да? Вот и все. И вот, когда чувствуешь желание обязательно вступить в какие-нибудь ряды, да, бывает полезно подумать, а, собственно, что от меня хотят? Какую функцию я в этих рядах должен исполнить? Удивительно, что христианская жизнь, она воспитывает очень неудобного человека. Вот подлинно христианская жизнь, подлинный христианин – это очень неудобный и несговорчивый человек. Он будет покладист, пока дело касается, так сказать, его личной этики, да? Но когда его захотят сделать инструментом чего-то, христиане мгновенно оказываются тверже алмаза. Опыт мучеников древней церкви, он об этом свидетельствует. Там много было, например, римских воинов, которые без всякого страха шли в бой с варварами, с кем угодно, да? Многие из них были украшены, в кавычках, украшены шрамами, да, полученными в сражениях. Но когда от них требовалось сущее, казалось бы, мелочь. Ну, возьми и высыпь там ладана перед статуей императора, например. Они отказывались, они шли на смерть, несмотря на все свои воинские звания, да? Угу. Очень непокладистые люди были. И христиане именно таковы. Подлинные христиане именно непокладистые. Они никогда не станут делать то, что противно их высокому званию христианина. Если они называют себя рабами Божьими, то это значит, что они все остальные подчиненности в этом мире почитают уже вполне себя относительными. Они не желают быть более ничьими рабами, если они рабы mm-hmm. Божии. Вот. Поэтому всякий раз, когда мы видим, что вокруг нас плетется какая-то вот такая паутина, желающая нас сделать чьим-то адептом, надо хорошенько подумать, а кому это нужно? Тут, кстати говоря, вполне можно сказать, допустим, когда усиленно подталкивают человека сделаться духовным чадом какого-нибудь старца. А зачем? Mm-hmm. Зачем?
А тут тоже это возможен такой путь,
Конечно, разумеется, возможно. И бывает так, что люди спрашивают, мне нужен духовный отец. Mm-hmm. И вот если меня такой вопрос задают, я говорю, а зачем он вам нужен? Mm-hmm. Это вопрос, который, собственно, после этого разговор переходит в другое русло, и человек понимает, что там, где нужно, там Господь ему волю откроет свою. Да? Посредством кого угодно, посредством соседа, который скажет объективно о недостатках и о том, что он лежит в жизни исправить. Посредством школьного учителя, например. Вот. Не обязательно для этого какая-то совершенно особая там институциональная, так сказать, такая инстанция, да, которая будет открывать нам волю Божию. Нет, Господь находит органы для того, чтобы воля его осуществлялась в мире.
Отец Михаил, вы сейчас говорили, мне почему-то у Пушкина очень много... Плохое выражение, очень много. Много, оно и много есть, да? Но множество найдешь строчек, где упоминается слово «кумир» или «не кумир», но, например, и столбик с куклой чугунной у Онегина стоит, да, это Наполеон, то есть вот его направляющие, и отсюда и холодный ум, и так далее. Затем вспоминается кумир на бронзовом коне в «Бедном всаднике», да? Он называет так Петра I кумир на бронзовом коне, не боясь. Или уездных барышень, созревших, простите, барышей отрада, кумир там, приезжающий полковник, значит, на бал. И еще мне вспомнилось сейчас вот тоже соответствие, то есть понимание Пушкиным и очень тонкое понимание и его героем того, что есть что. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь, говорит Сальери, да, бог. И это бог, я вот так зрительно вижу, что это с большой буквы получается. То есть Сальери его подталкивает к тому, что он и есть главный. И вот к нему должны слушаться, ему поклоняться и так далее. Но там дальше Моцарт говорит, но божество мое проголодалось. То есть говорит просто о желудке, то есть как бы сбивает это, да?
Прекрасный пример, замечательный, ага. Исключительный. Я сейчас, когда вы об этом говорили, вспомнил одного ныне здравствующего архиерея, угу. Которому как-то задан был вопрос относительно того, вот эти все принятые в нашем церковном обиходе словословия. Угу. Как вы к ним относитесь? И он ответил замечательные слова. Как своего рода фольклору, к которому относиться надо соответствующим образом, иначе можно утратить чувство реальности. И вот, да, действительно, помимо искушения обожать кого-то, бывает же искушение другого рода, когда тебя начинают обожать.
Да? Страшно.
Да, когда яркий преподаватель, например, ну, вокруг него постоянно стайка учеников. Когда человек, обладающий каким-то ярким таким словом, актерским, даже бастерским, кстати,
да-да.
Вот, либо модный радиоведущий, появляются, так сказать, такие последователи, да?
Нет, и вот если... может быть, чему-то учится просто.
Может быть, учится, да, но по крайней мере, человек. Но вот этот пафос в таких случаях должен, конечно, немножечко модерировать, я бы даже сказал, совсем модерировать.
А кто это должен делать?
Разумеется, тот человек, которого слушают. Угу. Потому что заставить готовых все обожать и почитать людей, ну, немножко сбавить градус, это очень сложно. Но человек, видя к себе такое отношение, конечно же, даже сам Христос иногда удалялся от слушавших его людей, когда почитание его начинало зашкаливать, да? Когда люди уже не столько слушали слово его и не столько желали его благодатной помощи и чудес, сколько просто приходили посмотреть на него как на знаменитость. Ну, можно вспомнить, например, эпизод с воскрешением Лазаря. Люди пришли посмотреть на celebrity,
Фокс, да. Фокс, да.
Вот. В таких случаях Господь удалялся от толпы. И это, в общем, такой замечательный пример для всякого человека, который с этим искушением в жизни сталкивается. Простите. Даже такая неоднозначная фигура, точнее, четверка фигур, как группа Beatles, с определенных пор перестали выступать публично. Они записывали альбомы, они выпускали музыку, которая по-прежнему сводила с ума кучу людей, но на сцене они уже не появлялись.
Это что сработало?
Ну, я думаю, что это было в том числе и мудрость их продюсеров.
Что не надо уже.
Ну, да.
Но это технология была.
Ну, разумеется,
и
да.
И это не от того, что они, так сказать, осознали.
Ну, может быть, кому-то наскучили примеры евангельские и прочее, но вот, пожалуйста, примеры из шоу-бизнеса.
Но все-таки я так считаю, что это технология и понимание того, что чтобы не переступать какую-то грань, да?
Ну, может быть, да. Но тем не менее, видите, даже вот эти ребята удалились с публичных выступлений.
Вот, отец Михаил, а где найти, то есть не где, а какое наиболее такое уязвимое поле для рождения этих самых кумиров? Где они чаще всего? Некоторые люди говорят, что искусство — это наиболее, так сказать, увлажненный такой чернозем такой для того, чтобы взращивать кумиров.
Искусство, да, действительно, потому что когда человек воспринимает окружающую действительность, так сказать, более эмоционально, чем содержательно, то здесь, ну, такой критический сила разума, она немножко отлагается в сторону, поэтому, да, тут опасность больше. Но есть люди, которые вполне себе относятся как к кумирам, к властителям дум.
Угу.
Вплоть до того, что, как один мой добрый знакомый в молодости даже облачался в одежды, подобно героям Федора Михайловича Достоевского. Угу. Настолько он внимательно его читал. Да?
Угу.
Вот такое тоже бывает. Но искусство в этом смысле, конечно, опаснее, потому что там вот эта эмоциональная такая составляющая является основным потоком. Вот. И критически все это оценить бывает трудно. Вот. Сделать разум владыкой чувства бывает в этом смысле трудно, да.
Угу.
Это, конечно, место такое искусительное, но, я повторю еще раз, это возможно везде абсолютно. Даже в таком, казалось бы, чистом месте, как религия.
Угу. Угу. 956-15-14. Сегодня слушатели у нас. Ну, может быть, опасность для... Нет, отец Михаил, вы не одевайте наушники, потому что пока звонков нет. Но, наверное, может быть, это либо ясна уже тема, либо вы говорите все так, что, в общем, разъясняете людям, что к чему. Хорошо, искусство. Вот вы знаете, есть очень хорошая фраза у Конфуция. Он советовал сходить и слушать песни, которые поют в народе. И по этим песням объяснять, то есть по этим песням понимать и выстраивать схему, что нужно, с чем живет народ, что он чувствует, чего он хочет. Вот я сейчас слушаю песни, которые звучат в эфире, песни, в которых практически нет содержания, я не могу их пересказать. Там либо это любовная тема, но она тоже выражается двумя-тремя словами. И либо, я не знаю даже что, нет, практически песен нет, про которые можно сказать «на стихи такого-то». Мы раньше всегда говорили «на стихи, песня, на стихи такого-то». Сейчас вот мы этого не говорим. Вот скажите, в этом тоже есть какая-то вот, так сказать, есть какая-то задача тоже вот сделать человека, ну, как бы сказать, думающим одной фразой или одной мыслью?
Знаете, думаю, что сверхзадачи нет. То есть люди, которые, к примеру, занимаются вот этой жесткой ротацией того или иного там клипа или чего-то еще. Я не думаю, что у них есть какая-то такая мефистофелевская сверхзадача сделать людей тупыми и примитивными. А вот тенденция, она, наверное, такова. Потому
что... мне кажется, что такие задачи это есть.
Нет, она есть, но я не думаю, что каждый человек, который в этой индустрии трудится, об этом думает. Вот. Я не думаю, что...
Не думаете?
Думаю, что нет. Но тенденция очевидна. Человек, который мало... рефлексирует и мало рассуждает, это, как правило, идеальный потребитель. Потребитель одноразовой посуды, потребитель одноразовых вещей, одноразовой музыки, одноразовой мебели, одноразовых автомобилей, одноразового всего. Вот. Только при этом забывают, да, люди забывают об этом, что жизнь-то она тоже одна. И вот на этот бесконечный ряд меняющих друг друга впечатлений разменять ее жалко и обидно, и просто-напросто страшно и гнусно. Вот об этом, вот об одноразовой жизни при этом забывают.
А вот смотрите, вот как раз Валентина Викторовна из Москвы, я читаю, видимо, она либо звонок сорвался, либо она просит просто прочитать ее мнение. Она считает, что такие кумиры для многих, как Рахманинов, Шаляпин, Лемешев, были остаются на протяжении всей жизни кумирами. Она говорит, это мое мнение. Кумирами все-таки или образцами чего-то какого-то эстетического идеала? Вот как вы считаете? У нас, правда, осталось совсем мало
слово
времени.
Слово кумир, оно такое профанное, в общем-то. Да.
Как идол.
Если, например, отдавать должное Рахманинову как композитору, да, или как даже общественному деятелю, но это совсем не означает, что почитать его как кумира. Вот, потому что отдать должное означает все же критически относиться, да, с твердым пониманием, почему мы почитаем Рахманинова как композитора. Да? Вот, это одно. Другое дело, что когда человек не критически, ну, помните то, о чем говорили до эфира, заставляет розами там лестницу, по которой пойдет.
Да-да-да,
ну,
ставить корзины. Да.
Это уже немножко за гранью.
Да, и какое-то безумие.
В конце концов, кумиротворение изымает человека от тех людей, которых он должен бы любить, от близких. Вот это тоже очень важный момент, что подлинное кумиротворение, страшная эта вещь, она отнимает человека у ближних.
У ближнего. Вот у нас остается всего несколько секунд, даже, то есть 30 секунд остается. Какое бы вы пожелание дали, отец Михаил, нашим слушателям в этом самом кумиротворении или для того, чтобы не кумиротворить?
Никогда не забывайте о своем достоинстве, о том, что образ Божий в нас – это то самое главное, то единственное, что мы должны хранить и пронести незапятнанным через всю жизнь. А пронести этот образ незапятнанным можно только, взирая на первообраз, на единого Господа.
Спасибо, отец Михаил. Сегодня пасторскую беседу вел священник Михаил Прокопенко. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».